Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Своя правда», и говорить мы сегодня будем о зависти. Причем о зависти, которая, по мнению Виталия Валентиновича Милонова, депутата Государственной Думы небезызвестного, эта зависть зарождается из-за того, что родители покупают детям слишком дорогие смартфоны. Но здесь, если нашу тему расширить, то в целом вот про зависть, которая возникает у детей, потому что у одного ребенка очень дорогие какие-то товары, атрибуты есть, у другого какие-то недорогие, например, или у одного яркие, у другого бледные, ну что-то такое. Милонов что предлагает? Он предлагает способ избавиться от зависти в школах из-за разных смартфонов. Предложил составить список одобренных Министерством просвещения доступных моделей смартфонов для школьников. По его словам, таким способом можно избавиться от зависти. Отметил, что дети, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников своеобразной школьной аристократии и вызывают зависть у остальных. По мнению Милонова, это создает нездоровую обстановку в школах. Говорить мы сегодня будем с Юрием Оболонским, сопредседателем Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет». Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Добрый день, все радиослушатели.
И с Ириной Смолячук, клиническим психологом, гештальт-терапевтом. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Так, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва». Там уже тоже стрим ведется, можете нас смотреть. И голосование у нас в нашем телеграм-канале будет «Радио говорит МСК» чуть позже запущено. Вот, даже оно сейчас запущено. Покупаете ли вы детям дорогие вещи, удовлетворяя их материальные желания? И второй вопрос, считаете ли вы, что ваши дети страдают от социального неравенства? Почему мы решили с продюсером вопрос поставить именно так? Потому что очень часто родители проецируют на детей какую-то собственную неуверенность или что-то. Юрий Владимирович, давайте с вас начнем. Эта проблема действительно такая, которая заслуживает решения такого же радикального, который предлагает Милонов, чуть ли не списки какие-то составить, что можно, что нельзя?
У нас господин Милонов очень своеобразный мужчина и прекраснейший депутат, который активно работает сейчас в предвыборной кампании, поэтому, я думаю, на слишком уж горячие его воззвания не нужно слишком сильно обращать внимание, а нужно смотреть...
У нас повод есть.
Да, это повод, да, совершенно верно. То, что он поднял эту повестку, эта повестка давно назрела, она давно обсуждается в родительских кругах, и вот сейчас, вот буквально за 2 часа до эфира я в группе в Фейсбуке вот эти вопросы задал, в принципе, те, которые вы задавали, и получил около сотни комментариев, и при этом они все разные, при этом, скажем, единой точки зрения нет, но вот один из тех, например, комментариев, которые вот основные, сейчас невозможно всех уравнять, но... Ни в коем случае не должно быть навязывания какое-то, тем более подключать к этому навязыванию, особенно по инициативе Милонова,
чиновников
от Минобразования, Минпросвещения. Почему? Я скажу, что ничего хорошего нам товарищи из Минобразования, Минпросвещения по поводу телефонов ничего не скажут, потому что они в них, не разбираются, я бы не хотел бы этот круг еще раз поднимать на еще большую вершину. Вот вы только представьте, сейчас всем раздадут, например, там родителям сброситься опять в очередной раз, и все купят вот эти дешевые кнопочные, например, телефоны, или как вот мне предлагают, или же вот в сетке, да, или же, например, как Милонов, смартфоны.
Так.
Вот вы представляете, они все собрали единое. И, конечно, те, которые могут позволить себе, возьмут какой-нибудь второй телефон, и который будет все равно демонстрировать. Это же не решение вопроса.
Нет, я поэтому и предложила нашу с вами дискуссию, наш разговор расширить. Не про смартфоны, а про то, как работать, как бороться, и нужно ли самое главное бороться с этой вот
бороться – это плохое слово. Завистью. Вот как раз вот я тоже клинический психолог по базовому образованию. Так. Когда мы борьбу включаем, ничем хорошим тоже это не заканчивается. Но процесс воспитания нужно вести гораздо серьезнее, потому что практически у всех 100, например, респондентов, которые я опросил, все сказали, что воспитание должно быть номер один для того, чтобы воспитывать детей, потому что воспитанные дети никогда не будут завидовать другому человеку, а наоборот, если вовлекать людей в командообразующие какие-то вещи, какие-то воспитательные, образовательные, они даже замечать этого не будут.
А давайте мы как раз от этого оттолкнемся. Воспитанные дети, дети, в которых вложили родители очень многое, которых они воспитали правильно, им зависть чужда. Ирина Геннадьевна, так ли это?
Ну нет, конечно. Зависть вообще-то качество совсем-таки неплохое, если его правильно развивать, опять же, с точки зрения ценностей семьи. Зависть не ради того, чтобы подавлять другого, а ради того, чтобы достигать его успехов, если они тебе важны. Но мы сейчас говорим приниженно в части материальных ценностей об этом, да? Я во-первых,
всё
хочу...
Всё тлен.
Я хочу восхититься инициативой депутата, который, наверное, уже в Госдуме не осталось, может быть, вопросов острых, кроме как сегодняшний наш. Уже решены вопросы дорог, бездомных животных, помощи онкобольным, пенсионерам, соцпакеты. И сегодня мы говорим об этом.
Мы накануне начала учебного года говорим о том, что все равно, так или иначе, ой, ты пришла в шелковой блузке, какая классная, а у тебя такая стрижка, боже мой, я тоже тебе хочу. Да, я в барбершопе, там родители меня за 5000
отвели,
я на 800 не могу. Вот я поэтому говорю, что мы расширяем эту тему, да.
К сожалению, нам приходится специалистам учитывать психологию детей, потому что в подростковом периоде вопросы интеграции в референтную группу, говоря человеческим языком, попытка ребенка вписаться в свою тусовку, в которой уже заложены вот эти самые материальные парадигмы. У нас правило, каждый имеет такой-то модели смартфон, такой-то модели рюкзак и так далее. Действительно, для подростка это не последний звук, потому что подростковая среда – это жестокая среда, и если ты не вписываешься хоть чем-то, не можешь этим присоединиться, это опаснейшее состояние ребенка. Ему действительно нужна помощь в этом смысле родительская. Я когда услышала сегодняшнюю тему, я как-то немножко заволновалась, я вспомнила 17-й год, времена большевизма, что вообще сегодня мы делим, мы помогаем обществу избавиться от бедных или от богатых. Это такой главный постулат.
Про уравнять.
Уравнять – это всегда история про митинги, про массовые беспокойства, про войну. Обязательно беспорядки порождаются в таких случаях. Уравниловка невозможна.
Вот здесь Эндрю говорит, а форму нельзя вести одинаковую. Вы знаете, вот история про форму, когда я это слышу, я сразу вспоминаю свою маму, которая окончила школу где-то в 88-м году, примерно в 87-м. И старшеклассница, 9-10 класс. Я говорю, слушай, ну а как вы вот выпендривались-то друг перед другом? Она говорит, а что у нас было? Только воротнички разные. Ну они и то примерно... Говорит, мы юбки покороче делали. У кого короче, тот и круче, понимаете? То есть в любом случае уравниловки нам надо понять, что раз и навсегда уравниловки, кроме очень жестких, наверное, закрытых британских пансионатов, наверное, быть не может. И то там все равно найдут. Варианты.
Скажу так, сразу же отвечу вам на ваш комментарий по школьной форме. Опять опросов. Я всегда не люблю рвать рубашку на себе, а вот всегда советуюсь с товарищами, с коллегами, с общественниками. Так вот, из 100 человек, которые я опросил, 70% вполне одобряют введение школьной формы. 70%. 20% не хотят школьной формы. И 10% они могут, говорят, можно использовать и школьную форму, но при этом и давать возможность какой-то свободы детям. Поэтому, понимаете, большинство за введение школьной формы. Но не просто школьной форме, а из хорошего качества, что это было. Мало того, чтобы она была не однообразная, а утвержденная, не просто каким-то советом, но при помощи родителей. И самое главное, потому что сразу же возникнет вопрос, опять же, в сетке это я спросил, возникнет вопрос в чем? Что многие малообеспеченные не смогут купить хорошую, нормальную школьную форму. И здесь вопрос, конечно, возникает социальной помощи и помощи в покупке формы.
Но, Юрий Владимирович, я понимаю, инициатив может быть много. Давайте купим одинаковые шариковые ручки.
Нет,
давайте
купим одинаковую форму. Об утвержденной.
Нет, подождите,
несколько моделей. Там черный низ, светлый верх.
Понимаю.
Скажем так. И в этих рамках можно
эти рамки, как, вот, например, мне представляется, я не знаю, можете спорить или нет, но мне кажется, это какая-то упрощенная история. Взрослые люди думают, что это как будто бы их уравняет. Я училась в школе с 96 по 2006 год. У нас уже формы никакой не было. Ну, только строгое желательно. Да, это обычная школа районная в городе Люберцы. Черный низ, белый верх, разрез не носить, пупки не оголять, вот это вот все. Но при этом это никому не мешало, во-первых, с одной стороны, нормально общаться и не делать одежду предметом даже не культа, а предметом разборок. Да. Разборки могли быть по другим вещам. У тебя дневник цветной, а у тебя не цветной. У тебя бумага хорошая на тетрадке, а у меня не хорошая. То есть дети в любом случае найдут повод. И если мы готовы обсуждать, а как бороться с этой завистью, потому что это в любом случае это естественное человеческое чувство, наверное, его как-то нужно уметь с ним работать. А вот кто будет учить?
Только что вот клинический психолог, наш коллега, сказал, что зависть, она бывает же разная, есть позитивная, а есть негативная. Вот нам нужно сделать
чёрное
так...
Чёрное и белое.
Да, вот у нас через метафору, наверное, работы с детьми нужно сделать так, чтобы вот негативная зависть превратилась, изменить значение, чтобы она была позитивная, чтобы соревновательная такая зависть была, которая давала бы мотивацию к развитию. Но я хотел бы немножко о другом сказать. Вот мы всегда говорим здесь о следствии, к первопричине-то не приходим. Понимаете, вот президент, начиная с 2018 года, я считаю, просто развернул резко социальную политику и действительно начал просто конкретную помощь детям. Поэтому здесь нужно, на этом, я считаю, нужно остановиться. Действительно о социальной политике. А во-вторых, изменить действительно по-настоящему, начать реформировать нашу систему образования и просвещения, которая, я считаю, просто... Ну, находится в катастрофическом ситуации не из-за того, что у нас какие-то там новые или старые учебники, ни право, ни налево или по формулировке. Нет, она принципиально находится в катастрофической ситуации.
Понятно.
Потому что там работает ЕГЭ, принцип ЕГЭ.
И там работает
это
ЕГЭ.
Это наша позиция.
И будет работать ЕГЭ.
Нет, не будет она работать. Мы с Петром Толстым, он мне обещал, что мы доведем это дело до конца.
Юрий Владимирович, не будем смешивать. Давайте не будем смешивать. ЕГЭ – это про знания. Вот, или
так
про незнание.
Все начинается,
подождите,
понимаете?
Да
с образования все начинается.
Подождите, я не об этом, я не про набор знаний. Я говорю про навыки управления эмоциями. Поэтому, Ирина Геннадьевна, к вам вопрос. А в данном случае это можно каким-то образом профилактировать? С этим можно как-то работать? Или это в любом случае этап, который все дети должны пройти? Либо успешно, либо неуспешно? Работа с завистью.
Совершенно точно. Этот этап должны пройти все дети и успешно, и неуспешно. Будет и тот, и другой опыт, который действительно делает нас взрослыми. И я заметила, что Юрий Владимирович начал уже как раз-таки говорить о том, с чего надо начать. Если я вас правильно поняла, это, конечно, работа с семьей. Потому что откуда зависть-то берется? Не формируется у ребенка вообще вот это материальное психологическое сумасшествие. Ребенок не знает, в каком бренде вы сегодня. Он в этом не разбирается. Откуда берется вообще этот культ материального, этот прагматизм
так
сумасшедший?
Это и в Советском Союзе было. Но все равно. Кто-то одевался в березке, одевался.
Да,
кто-то жил на
Котельнической
набережной, жил на Котельнической, ну и что?
Но при этом у нас, даже если я вспоминаю свое детство, у нас была жесткая форма. Я сегодня надела такую хорошую профанацию формы с белыми воротничками. Вспомнить детство. Я помню, при том, что мы ходили все в одинаковой форме, и действительно у нас про это не было прецедента, варианты для обсуждения и соперничества. Если вы вспомните свое детство, Юрий Владимирович, это была история про конкуренцию в спорте, в достижениях в науке, в достижениях в дружбе, в консолидации, в каких-то лагерях, в каких-то спортивных каких-то успехах. Это была история, как мы подтягивали слабаков. Это действительно было такое пионерское движение.
А вы ведете к тому, что сейчас примитивизм какой-то
сегодня,
сплошной?
Сегодня на фоне вот этого материального разобщения, тогда-то у нас был дефицит, если вы помните, дефицит всего. И великое счастье, даже когда у кого-то что-то достали, вы помните этот глагол «достали»? Вы не знаете его, Евгений? Слово
«да».
«Достали».
Почему же я не спрашиваю?
Помните, да?
Я знаю, хорошо все
если
знаю.
Если какой-то девчонке мама достала где-то в «Березке» какой-то наряд, я помню, так, что эта девчонка из богатой семьи охотно делилась с нами и давала нам этот наряд, который мы занашивали до дыр на дискотеках, на вечеринках.
Опять же,
и так далее.
Это, вот вы приводите в пример эту девочку, которая умела, или родители грамотно ей это предоставили.
Правильно.
Не то, что я самая классная, потому что я одеваюсь в «Березке».
И вот это доминирование сегодня вот. Это есть. Сегодня.
Почему это возникло тогда? Давайте
это возникло,
так.
Ну, во-первых, сегодня жесткое социальное неравенство, потому что среднего класса я в последнее время не встречаю. Либо люди волочат жалкое существование на какое-то пособие, либо шикуют алмазы им мелки. Поэтому, конечно, но смотрите, что сегодня происходит. Сегодня у обеспеченных семей есть такая возможность консолидироваться в отдельные школы.
Это, ну да.
Да, это не добавляет нам с вами взаимной любви, потому что дети в одном дворе, встречаясь, они знают, что этот мальчик из какой-то элитной семьи.
Они не встречаются во дворе, никого.
Но всякое бывает. Все равно мы все находимся под одним небом. И сегодня вот это вот прагматический психоз, который породил профицит товара, нас забросали товарами. Мне кажется, что сегодня, в отличие от, например, от детства 70-х, 60-х годов, мне кажется, что вот зависти на фоне материальных ценностей, ее не может быть такой жестокой с последствиями при одном условии. Если родители обеспеченных детей не будут это в своих детях культивировать. Пусть у него будет дорогой телефон, но папа должен этот телефон все-таки сыну преподносить как некий инструмент, а не как способ кичиться, не как способ выставлять свое тщеславие. Ведь откуда опять же идет это тщеславие? Конечно, из семьи.
Так это те же самые люди, вот эти вот папы и мамы, хорошо, которые покупают, например, смартфон, дорогой какой-то. Они, может быть, сами ездят на классных машинах, выпячивают, что они платят за образование 1,5 миллиона рублей в год или даже в месяц, но это ровно все те же самые люди, 70-е, 80-е, да, кто учился в уравниловке. Да. Вот в чем дело. Здесь же произошел конфликт какой-то.
Но это реализация своих комплексов.
Абсолютно
вот,
точно.
Недостача того, что...
Это перекрытие своих дефицитов в детстве. И смотрите, папа, который когда-то ходил в кирзовых сапогах и потертых джинсах в 70-е годы, если он своему сыну говорит, как здорово, что я могу тебе сегодня обеспечить какие-то возможности с помощью телефона, но это значит, что ты не должен этим гордиться. Если папа объясняет, что в подростковой среде за это можно получить в лоб, быть ограбленным, быть изгнанным, вот тогда в этом смысле неравенство будет сглаживаться.
Но сейчас просто это совсем по-другому идет. Здесь же богатые семьи, они сами себя изолируют в среде.
Да.
Вот только что наш коллега сказал, то, что они, к сожалению, не пересекаются практически, только в сети пересекаются. Да. Почему? Потому что у них свои элитные школы. Я поэтому хотел этим ответить Милонову, потому что а какие телефоны-то конкурируют школы? В обычной нашей школе, как если я там в деревне, в районе, в Москве,
там,
например, я три сетки, да. Все равно школы, они, в принципе, плюс-минус форточка, скажем, там одна и та же среда, один социальный
застав. Там кредитные
достаток.
Телефоны, да. Все нормально.
А если,
там те же самые кредитные
видим,
телефоны.
Да, а если мы видим, что уже элитные школы, там совсем другой уровень общения. Я совершенно с вами соглашусь с тем, что, к сожалению, я, опять же, перебрасываю наш мостик к системе образования и воспитания. К сожалению, у нас вот это потерянное поколение, о которых вы говорите, у них не было наставников, да, которые бы передали
это
в семью.
Потерянное это какое?
Потерянное поколение, я имею в виду как раз наши, вот те же 69-й год рождения, которые получилось, что они круглосуточно работали в бизнесе 90-м и совершенно не занимались воспитанием семей. И потом наши дети уже у многих, да, они не могут и не понимают, как нужно воспитывать новое поколение детей. И поэтому произошел разрыв. Так же, как, например, в высоких технологиях, если доктор наук не передал свои знания, умения и навыки кандидату наук или аспиранту, так и в семье, если бабушка с дедушкой не работает с внучатами, и дети не работают, они не могут быть воспитаны.
Но это тщеславие, хорошо.
Понимаете?
Давайте так,
разрешите, я расскажу. И вот еще раз говорю, вот я занимался в свое время в ЦСКА, да, и занимался тяжелой атлетикой, и вот у нас ходили туда, вот как раз я 69-го года, в 20 лет, и какая ситуация была? Начиная с 14 год, как раз, когда вот этот подростковый максимализм, он развивается. И у нас даже голову не ходило и пришло. У нас там ребята и валютные спекулянты были, и что? Но у нас другие ценности были. Спорт, сила, здоровье, команда, играли
сейчас,
в баскетбол вместе и так
уже,
далее.
Сейчас
так,
тоже это
так
есть.
У нас никто даже не завидовал. Парень пришел в кроссовках Adidas и в джинсах, да, или в куртке за там 1000 рублей, а я не мог себе позволить там кроссовки за 100 рублей купить, понимаете? Да никто даже в голову не брал. У нас другие ценности.
Но за всех-то не говорите,
да нет,
все равно.
По-здоровому завидовали. Я хотел работать, и я потом начал работать, и все, что нужно, купил. Но такой вот негативной зависти, зависти, при котором идет, как сейчас, троллинг в некоторых моментах, да, когда детей затравливают из-за того, что он себе не может позволить. Такого, конечно, не было. Поэтому нужно возвращаться к воспитанию в школах, вот,
нет,
к тем азам
же...
и работать, как ни парадоксально, с взрослыми.
Невозможно.
У нас вообще с взрослыми никто с папой, с мамой, с молодыми не работает.
Да кто будет работать? Те люди, которые
нужно
травят детей,
работать.
Если мама не сдает 3000 рублей на шторы, я вас умоляю.
Так нужно работать.
Кто будет
нужно
работать с этим? А кто будет с этими взрослыми работать? Просто здесь важно понять. Вы говорите, Юрий Владимирович, нужно возвращаться. А я думаю, что возвращаться невозможно, потому что там были...
К системе!
Секунду. Там были другие критерии, там были другая почва была, где была общая уравниловка на фоне дефицита,
да.
И поэтому стремились по-разному. Сейчас выпячивание возможно путем, я схожу в ЦУМ, а ты сходишь в какой-нибудь, я не знаю, там, еще какой-нибудь магазин, где в какой-нибудь секонд-хенд. Но богатые люди, хорошо, вы акцентировали на этом внимание. У нас есть пример Соединенных Штатов Америки, Великобритании, есть то же самое, не знаю, там певец Стинг, который сказал, я своим детям наследство не оставлю, пусть сами зарабатывают. Обыкновенный какой-нибудь средний миллионер долларовый, который сидит в поло за 100 долларов, там курит сигару, и все. И дети, наверное, учатся в каком-то закрытом вузе. Но у нас получается... вот это тщеславие, которое передается детям, это тщеславие идет от взрослых, скорее всего. То есть они не могут этим управляться. Вопрос, а взрослых же никто не перевоспитает.
Да, это правда. И я должна заметить, что вот это обостренное чувство тщеславия и кичевания своим достатком, это удел людей, Иванов, не помнящих родства, потому что на самом деле люди воистину с достатком, они все-таки понимают, что социальная уравниловка ведет к беспорядкам, и они очень здорово присоединяются к людям среднего достатка, присоединяются своей демократичной образностью, своей помощью другим людям. Они не носят какие-то вызывающие вещи, я уж не буду сейчас в эту тему вдаваться. Кто занимается позерством? Какому ребенку это опасно в школе кичиться своим телефоном? Ребенок, у которого, например, папа вчера был совсем бедным, и вдруг случилось ему стать чиновником, отпилить бюджет или вот что-то в области криминализма, да, и даже не говорю криминалитет, это потому что это разовые истории. Вот в этом месте такой ребенок, вдруг которому свалилось это благо, не осознавая источника этого блага, он не видел, как его папа корпел до 45 лет где-нибудь в аспирантуре, там в драных штиблетах. Он увидел, что это свалилось как манна. Он не папа невменяемый, ни ребенок не осознает, откуда блага.
А может, это компенсация за отсутствие внимания.
Это понятно. Но вот такой ребенок попадет в настоящий детский буллинг. Ему общество этого не простит, потому что он не умеет этого скрывать. Родители обеспеченные, они учат детей выживать и не выпячиваться. Это совершенно нормальное присоединение.
Но здесь еще очень важная история. А не с позиции того, что надо, значит, чтобы бедные стали богаче, нужно у богатых отнять.
Нет,
это же вопрос работы, потому что вот взрослые, сознательные люди, если кто-нибудь подойдет, ой, да ты на каком-нибудь там Ниссане старом приехал, а я смотрю на каком-нибудь BMW, ну и что? Вот этим, ну и что надо научить детей? Давайте после новостей продолжим.
Совершенно точно.
Ирина Смарерчук с нами, клинический психолог, гештальт-терапевт Юрий Оболонский, сопредседатель Всероссийского общественного движения «Национальный российский комитет». После новостей к вашим вопросам, уважаемые радиослушатели, тоже обратимся.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжается программа «Своя правда». Юрий Оболонский с нами, сопредседатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет». Ирина Смолярчук, клинический психолог, гештальт-терапевт. Говорим про детскую зависть, которая, по версии представителей Государственной Думы, рождается от того, что в школах, от того, что все с разными смартфонами. А мы предложили, решили тему расширить. Как работать все-таки с этой завистью? Потому что, как известно, завидовать можно чему угодно. Дети могут прийти и просто один другому завидует, что один живет в однокомнатной квартире, другой живет в коммуналке, а третий живет в роскошном особняке. И с этим ничего не сделаешь. На время учебы невозможно всех закрыть в какое-то стерильное помещение, не показывать, что происходит за пределами этого здания. Котофей говорит, ваш эксперт упускает важную деталь. Это характер человека. Если ребенок лидер по характеру, неважно, из какой он семьи, бедный или богатый, он сможет сплотить вокруг себя одноклассников и делать то, что он хочет. Но я не знаю, это к теории о том, как зарождается характер. Его формируют или он с ним рождается?
Это двойственная теория, где ребенок непременно наследует характерологические качества от первых родителей. И, конечно же, среда формирует сознание. Поэтому вы задали вопрос, Женя, самый, наверное, наш сегодня важный. А как вообще с этим справиться? Потому что зависть в нашем детстве она заканчивалась тем, что над тобой могут зло посмеяться. А сегодня зависть заканчивается травматизацией телесной. Сегодняшний буллинг вызывает такие опасения во взрослой среде. Это действительно буквально криминальные события, о которых мы узнаем. Поэтому работать нужно с родителями. Но я должна, забегая вперед, всех успокоить. Мы все пережили эти процессы. Ребенок из богатой семьи, из не очень богатой семьи, которая, кстати сказать, будет стараться из кожи вон. Я знаю, как сегодня родители среднего достатка покупают детям эти чертовые дорогие аксессуары для того, чтобы ее ребенок не чувствовал себя ущемленным, угнетенным. И я таких матерей понимаю. Это действительно, в общем, такое приспособление к подростковой среде, чтобы ребенок там выжил. Но родителям обеспеченных семей я скажу так, что первое, с чего надо начинать, чтобы вашего ребенка не побили за самый дорогой телефон, потому что в подростковой среде отняли, это лучший вариант. Я вам говорю, с чем я работаю. Сегодня подростковый буллинг – это страшный криминал. Вот для того, чтобы его не побили, отец в присутствии ребенка должен формировать другие ценности. Я еще вспоминаю теорию Юнга, когда не было ни автомобилей, ни смартфонов, он об этом писал. Задай себе вопрос присутствия ребенка. А кто я? Без повозки, без дорогого дома, но это в те времена ценности. Кто я сегодня без Мерседеса, без дорогого смартфона? Вот когда ребенок понимает, что это не является ценностью, это тлен уходящий. Но еще вспоминайте про социальное неравенство. Я вспомнила Жванецкого. Ты пешком, я в Мерседесе, поговорим, если догонишь. Оно было всегда, во все времена. Другое дело, почему мы сегодня так остро на это реагируем. Потому что родители, самозванцы, богачи от счастья сошли с ума и передают это сумасшествие своим детям до той поры, пока дети в подростковой среде не получат свой травматический опыт.
Я бы хотел ответить уважаемому нашему слушателю. Я уже сказал, что и согласен с коллегой, что среда формирует сознание человека, но самое главное, чтобы этот человек находился в среде, объединенной определенной целью. Эти ребята, там, это же задача образовательной системы, дошкольного и даже институтского образования, если они, они объединены все идеи какого-то образовательной темы или же спорта, или же совместного времяпровождения, вот именно не просто такого пойти пивка попить, да, а вот именно действительно изучением чего-то, каких-то действительно форм сотрудничества там, достаточных для того, чтобы объединить среду, в котором они находились. И в этой среде уже не имеет значения, какой у тебя спортсмен.
У нас для этого есть школа олимпийского резерва.
Да, да нет, да я не об этом же говорю, не о школе. Здесь огромное количество. Раньше, вот, когда я даже ходил в Дом пионеров в свое время, у нас было огромное количество кружков, которые объединяли. Сейчас нужно на уровне правительства заниматься так же, как ТикТок-дома. По типу ТикТок-домов объединять, по идее. Вот нужно собирать это все. И чтобы там дети так занимались.
Вон собирают. Да, собирают, занимаются.
А чем они занимаются? Я столько уже прошел с проверками ТикТок-домов. Там один из десяти нормально занимается. Все остальные занимаются не тем. Зарабатывают деньги для своих продюсеров. Это эксплуатация детского труда и подросткового. Это ни к чему хорошему не
детям
приведет.
Зарабатывать
я
не
хотел,
нужно,
я хотел бы... Да зарабатывать можно, но какими средствами? Вот, это разные вещи. Я хотел бы еще раз подчеркнуть такой момент, что нам нужно для того, чтобы у нас в стране не было... Не уничтожать богатых, да, а нам нужно подтягивать социальную инфраструктуру и социальную среду и помогать тем, которые действительно не в состоянии вот, поддерживать своего ребенка. Поэтому я еще раз обращаюсь, вполне возможно, что дойдет этот месседж, это да, президент Российской Федерации, чтобы у нас остался эта традиция прекрасная. К 1 сентябрю какая? Нужно давать детям от государства вот тот социальный, я ее называю, рюкзачок. Да, 1 сентября всем школьникам для того, чтобы поддержать малообеспеченных семей. А у нас их 20 миллионов, напомню всем радиослушателям и членам правительства, которые будут переживать, что эти деньги пойдут не по назначению.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Еще раз возникает просто вопрос, действительно, зависть может рождаться на... Любую, на какой
она не рождается,
почве.
Она зарождается сначала в головах взрослых. И формируется это, начиная с детского сада.
В детях
сада.
Тоже может.
С детского сада. Я вам расскажу один пятисекундный пример. У меня сейчас внучку помогал устроить в детский сад. Ну как, просто выбирали мы вокруг детский сад, и один из детских садов в отзывах написано в отзывах, что там идет буллинг родительский. Чей? Тех... детишек так. Маленьких, которые даже не... Понимаете, это детский сад. Даже не понимают, в чем они одеты и так далее и тому подобное. Аксессуары, которые... Детский сад. Вот чего. А что это означает? До 3-4 класса ребенок даже не понимает, в чем
различие
айфона 12.
Короче говоря, это родительские комплексы.
Да. Это реализация комплексов родителей, которые не знают, что творят.
7373948, телефон прямого эфира, надо же так, в детях надо развивать их способности, он не будет обращать внимание на то, что у других есть, все равно будет, 730, все равно будет обращать внимание на то, что у них есть. Другое дело, как он с этими чувствами будет обходиться. Украдет у мамы деньги, не дай бог, например, последний, заначку какую-нибудь на черный день, или пойдет сам промоутером поработает, чтобы сам себе что-нибудь заработать на это, или маме что-нибудь купить, например, тот же самый смартфон, который маме нужен, понимаете?
Я хотел бы добавить, да. Просто... успокоить всех наших родителей, что? Все родительские комитеты. Просто сейчас я очень много читаю научных трудов, так. Вот именно посткоронавирусных, и по всему миру мода вот эта, на вот эту брутальность безумную денежную, она проходит. Она проходит, правда, уходит, правда. И происходит момент такой самодостаточности, потому что сейчас уже элита, начиная с американской и европейской, они уже переходят вот именно в такой в социально-демократический образ жизни, начинают вести, и это переходит
все. Да, да, Илон Маск в 30-метровой квартире, боже мой.
Не,
Илон
Маск начал это. Нам важно не в какой квартире Илон Маск живет, а как он ведет себя в социальной среде, а это гораздо важнее. И мы видим сейчас, как кинозвезды, вот только что прошел фестиваль, они одеваются уже не в те одежды за десятки тысяч долларов. Гораздо все проще. А миллиардеры спокойно что? Одеваются в джинсы, в футболки, правда. И тем самым подчеркивают то, что вот наш коллега наш сказал, присоединение к тому обществу, в котором значит, сейчас одна работает. Сейчас не модно быть брутально чем? Богатым.
Брутально богатым. Ну, не смотря где.
Если у нас пока есть остались пережитки.
Наденьте, пожалуйста, наушники. Я думаю, что это просто элемент, который вот это цивилизационного развития, который,
совершенно точно,
который цикл. Нужно пройти. Цикл. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, Москва.
Да, Екатерина, пожалуйста.
Очень интересная тема.
Так.
Ну, понятно, что зависть всегда была и будет.
Так.
Я вот окончила школу в начале 80-х. Угу. Тогда у нас была обязательная школьная форма. Вот эта ненавистная коричневая, когда в черном фарточке ты похож на монахиню, а в белом фарточке на горничную.
Не искушайте просто никого, да. Так.
Дело не в этом.
А в чем?
И все равно находились предметы для зависти.
Да, естественно, зависть в любом... Я же говорю вам, что кто-то жил в коммуналке, вот, я жила в коммуналке первые 10 лет своей жизни, в Люберецкой коммуналке, вот прям в самой настоящей. И я восхищалась тем, что мои одноклассники живут вообще... Но при этом не было такого желания, там, давай куда-нибудь сходим, может, у них квартиру отнимем. Нет, это же умение как раз управлять теми чувствами, которые у тебя есть. Но тебе это кажется базовым или там приходящим, или уходящим и так далее. Другое дело, что если все у нас действительно упирается в родителей, то, соответственно, с родителями-то это действительно вот какая-то цикличность имеется в виду. Может быть, сменится поколение, и тогда мы поуспокоимся на предмет вот этого безудержного какого-то накопительства.
Потребительства.
Точно, да. А потом это пройдет.
Пройдет, но, к сожалению, тоже на время, Евгения, вы правы в том, что это действительно цикличность процессов. Я сейчас хочу всех наших радиослушателей приготовить к маленькому тесту, буквально из одного вопроса. Один вопрос, который вы задаете себе, так, знакомясь с ребенком. Вот ваш ребенок подружился с кем-то. Ага. Первый вопрос, который вы задаете своему ребенку: а кем у него работает мама? А где они, в каком доме живут? И дальше идет реакция мимическая, не обязательно комментарий.
Вывод.
Просто кислое лицо, из чего у ребенка формируется вот эта самая прагматическая категоричность.
Какой
оценка.
Социальной группе
совершенно,
ты принадлежишь?
Совершенно
как
точно.
С тобой общаться?
Да, и он от родителей получает вот этот самый месседж, что вообще качество людей зависит от того, какого уровня они достигли. Если бы, например, ребенок понимал, откуда это происходит, богатство, что отец работал, там мать старается на трех работах, тогда это формирует стремление.
Это потом формируется по прошествии возраста, анализ собственной жизни, что родители дали, чего они не дали, что они преодолели, как ты сам к этому относился и так далее.
Это все идет от родителей.
К сожалению, да. До тех пор, пока у нас 24 часа в сутки по телевидению не будет крутиться реклама.
Да дети не смотрят телевизор.
Секундочку. В интернете там уже рекламируют. Какая? Потребительское общество. Да,
совершенно
вот,
точно.
Потому что чем больше, тем дороже ты потребляешь, чем ты успешнее. Да? Вот пока вот эта модель потребления не уйдет у нас на другой план, на план самодостаточности, да, ничего не изменится. Как бы мы, все общественники, не кричали, не говорили, вот этот цикл, о котором вы говорите, будут постоянно проживаться, да, и просто переходить на другой уровень. Вот и все.
Ну, это знаете, как сейчас хорошо, я все жду, когда кто-нибудь про Льва Толстого нам скажет про его воспоминания. Очень любил крестьянскую жизнь, но ходил в голландской льняной рубахе. Вот, да. Примерно то же самое, потому что нам и 383 пишет, говорит, джинсы могут стоить и 200 тысяч рублей, футболка может стоить 75 тысяч рублей, а с виду выглядит, в общем-то, как что-то из секонд-хенда. Чем раньше дети поймут, что жизнь штука жесткая, тем лучше. Пусть понимают,
согласна,
что одни всегда больше, а других меньше.
Согласна.
Хочешь, Лазон говорит. Ну, а понимаете, а есть же инстинкты вот сохранить, дитятку приготовить, как-то вот оградить это всего. С другой стороны, ну как вот... Детям невозможно объяснить, что... А ты знаешь, какая жизнь жесткая, в конце концов. Он вот в каких обстоятельствах живет, в тех он и пребывает,
нельзя
в конце концов.
Нельзя детям объяснить, и можно показать. Дети – замечательные обезьяны. Они копируют наше поведение, образ выживания. Все идет из их наблюдения за нами, родителями. Угу. Пожалуйста, не назидайте своих детей. Не наставничайте ребенку, если он не достиг 30 годов. Пожалуйста, покажите ребенку, как выживаете вы. Вот все ценности, которые вы привнесете своим опытом выживания, будет ваш ребенок использовать в своей жизни. Других моделей, к сожалению, нет. Либо модель, да, либо модель от противного, если ребенок... Великие бывают прецеденты, когда ребенок родился в асоциальной семье, которая ворует, которая обманывает, и ребенок осознает, что это не его путь, и выбирает себе себе, если он родился харизматиком, такой серьезной пассионарной личностью, он выбирает выживать более таким социально приемлемым путем.
К сожалению, у нас многие родители выбирают путь бизнеса такого среднего и забывают. Я вам расскажу, я это говорю как вот именно тоже психолог и как преподаватель. Почему? Они не занимаются детьми, они занимаются бизнесом и считают, что школа и улица, она все им расскажет,
подожди,
и все покажет.
А если он госслужащий работает, что он больше времени уделяет своему ребенку, я вас умоляю.
Так это проблема, я же говорю, что
не, вы говорите просто про бизнес, значит, бизнес это плохо.
У родителя, так чиновник у нас не бизнесмен, что ли, о чем вы говорите? Вот, здесь в чем проблема-то заключается?
Вообще-то нет.
Что у ребенка это по закону, а по жизни совсем по-другому. Вот и у ребенка и у родителя должна какая-то общая территория быть. Общая территория не квадратных метрах, а территория общения, где, как вот я с коллегой согласен, родитель должен рассказывать, как это можно сделать, показывать на реальном примере. А ребенок как губка, он впитает эту модель поведения и потом будет ретранслировать в окружающую среду и в общество. А если ребенку не показывают, он увидит, как это делается на улице.
Да.
Он научится в школе, в туалете, как там курит там, или еще что-то, он там научится. Ребенок все копирует и потом все это апробирует в своей среде. А как это? А среда уже в жизни лечит, понимаете?
Да.
Вот в чем проблема.
А я думаю, что здесь нет альтернативы или родители, или улица. Я бы сказала, и родители,
правда,
и улица,
правда,
и подъезд,
да,
и школа, и секция, и заграница, и другие города, и соседи, и все на свете вообще.
И самое главное сегодня – это интернет. Улица – это была у нас?
Ну да.
Да,
а давайте вернемся к телефонам. Очень интересно, мне хотелось бы вот все-таки поделиться. Просто почему я хотел бы вернуться к этой теме? О телефоне об этом говорят уже 3 года. Я уже участвовал в огромном количестве передач по этому вопросу. И хочу сказать, что важно, скажем, определить, как общаться с телефоном в школе. Потому что огромное количество родителей, я не свое мнение, уже родители все передаю, говорят, чтобы в классе телефона не должно
было
быть.
Так.
Он должен быть или учителя, или же в определенном шкафчике, который находился, для того, чтобы, он не мешал работе учителя и преподавателя, и, не мешал самому ребенку обучаться сдавать тесты.
Это как раз не про зависть, это уже просто про то, что
это
помеха определенная. Да,
да.
Потому что он, если про зависть, то ничто не мешает на перемене им или по пути в школу обсуждать, кто какой телефон купил и как это было классно. 7373948, телефон прямого эфира. Генетика сильнее социальной среды, гена со временем возьмет. Не всегда,
Катафей. Не всегда.
Не всегда. Здравствуйте, Анна, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да.
Я когда родилась, жила в бараке, родители у меня были из рабочих. И до нашего я все за своими 4 сестрами. Я семья пятая и самая младшая. Вот в первом классе познакомилась с мальчиком, ему было 9 лет. И моя мама как-то нас с ним увидела. Он просто пришел ко мне и очень вежливый, хороший мальчик, до сих пор вежливый.
Муж.
Вот, да. И она спросила, а этот Саша, он где живет? Я объяснила, что Саша живет в доме Ком-академии, у них хорошая 4-комнатная квартира, у них очень красивые люстры. Вы знаете, маме это не понравилось. У него на лице было написано: не по себе сук рубишь, найди, пожалуйста, что-нибудь попроще. Вот. А что касается школы, у нас старшие пошли в 53-м, потом 55-й, потом 61-й, потом 68-й.
Так.
И вот пока все эти поколения учились, все кто-то кому-то в чем-то завидует.
Конечно, конечно.
И будут завидовать.
Никуда
и
это
ничего
не
страшного. Это то, что называется детская болезнь.
Ну, потому
вот
что и взрослые, друг другу
тоже
завидуют, да.
Конечно, я вон когда смотрю на Волгину, Фомину, Александрову, вы знаете, как я им завидую?
Другое дело, куда мы это сублимируем,
спасибо,
да?
Большое, Анна,
куда
спасибо
мы эту эмоцию сублимируем? В саморазвитие или в подавление и в уничтожение объект зависти, да?
И формирование комплексов,
совершенно
которые
точно
будут тебя уничтожать.
Да, да.
Формирование комплексов. Ну, с комплексами это к психологам как раз.
Они есть у всех, иногда их не надо и лечить. Это наши любимые тараканы, пусть они с нами будут. Но мы говорим сегодня о детской зависти, потому что это самое жестокое состояние. Во взрослой жизни мы все-таки умеем предотвратить это, сдержать в себе, но точно как-то выжить. У детей действительно зависть это опасное состояние, которое должны регулировать сами родители.
У нас голосование в Телеграме идет. Я предлагаю вам сначала ответить на вопрос, как вы думаете, как аудитория проголосовала, потом я скажу, как вот на самом деле проголосовали. Mm-hmm. Вот смотрите, первый вопрос. Покупаете ли вы детям дорогие вещи, удовлетворяя их материальные желания? Вот как вы думаете, как распределились голоса?
Я думаю, что родители, больше половины ответили «да».
Покупают. А вы как думаете?
Я лично не покупаю дорогие вещи, потому что я...
Нет, как вы думаете, как аудитория проголосовала?
Я думаю, что согласен с этим, с этой утверждением.
Нет, 43% говорят, что они удовлетворяют материальные желания своих детей, 57% говорят, что нет.
Все-таки мы пока говорим, аудитория говорит Москва, скажем так, политологическим языком, это не вся выборки всей России, поэтому я думаю, что здесь более интеллигентная и, скажем, нас, может быть, глубинка не слушает, а если бы она послушала, может быть, так она и проголосовала.
Ну вообще для меня, как специалиста, это великий подарок осознавать, что наша аудитория потенциальная, это люди, которые имеют диалог с ребенком, которые могут объяснить, донести здорово ребенку ценности. Браво, дорогие родители, продолжайте нас слушать.
Второе голосование. Да. Вы считаете, что ваши дети страдают от социального неравенства? Чувствуете, да, подвох здесь, что не дети страдают сами, а вы считаете, что они страдают? Как вы считаете, как проголосовали?
Я думаю, что родители ответили нет.
А вы?
А я думаю, что да.
30% сказали, что считают, что их дети страдают, а 70% говорят, что
браво,
нет.
Браво, родители, браво, родители. Я буду ходить только на этот канал, это моя аудитория. Браво.
7373948, телефон прямого эфира. Гурген, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте, пожалуйста, ваша реплика короткая, да.
Я считаю, что гениальную вещь сказал уважаемый Юрий по поводу белой зависти.
Так.
Это стимул к развитию. Mm-hmm. Видите, мне кажется, нужно научить любого семьи, любого достатка
так
троллить тех своих соучеников, не возобладают главный критерий вещи, так сказать, которые они обладают, с моей точки зрения, это целесообразность. Обратите внимание, iPhone, необходимость отличия одной модели от другой, в принципе, минимальна.
Ну да.
Они отличаются исключительно престижностью.
Угу.
То есть какой-нибудь 6-й Apple и 12-й Apple.
То есть пусть дети объясняют целесообразность покупки вот этого смартфона.
Это первое, а второе, пусть они научатся немножко подтрунивать над теми, у которых там инкрустированные бриллиантами пишущие предметы или что-нибудь еще, или счетные палочки, хотя бы так, с точки зрения целесообразности. Юрий абсолютно прав. Вот когда
спасибо
человек
вам
маленький будет завидовать так мозгам, это другое мозга дело. Спасибо.
Завидовать мозгам. Саня говорит, буллинга все беды только за Москвой. В Москве вся интеллигенция собралась. Да ну бросьте.
Нет.
Саня, в Москве нет буллинга. Он просто иного качества. Этот буллинг. Вот и все. Поэтому он присутствует в любом случае. Тем более, что большой город и уровень конкуренции именно среди взрослых людей, он несравнимо выше, конечно. А мне кажется, что, может быть, вот это к вам вопрос, Ирина Геннадьевна. А вы сами вот по собственному опыту не заметили, что сами родители стали более какие-то невротизированные в плане вот вещизма какого-то. Вот моему ребенку самая лучшая школа, самый лучший сад, только платная стоматология, ничего бесплатного, только какая-то эко-еда, и вот это вот все. Ну, это же жертва маркетинга, по-моему, нет?
Да, совершенно точно. Сегодня есть целая коалиция таких зожевских гипермам. У них даже есть собственный хэштег «Я ж мать».
Боже.
Да, это женщины, которые отдали свою судьбу на служение.
На плаху материнство положили.
Да, и это история про плохую перспективу для женской судьбы. И я думаю, что сильно потребительский развитый утрированный инстинкт самого ребенка, потому что
он еще на папу смотрит, который пользуется такой мамой.
Да, он вырастет рафинированным, неприспособленным. Это тема нашей другой передачи. Пожалуйста, родители, богатые, бедные, рассказывайте. рассказывайте своим детям о том, что социального неравенства равенства быть не может, о том, что законы справедливости – это вещь философская. Учите детей выживать и с такими, и с такими. Угу. Это закон, это принцип интеллигентности – уметь ладить с разными людьми, не по принципу тщеславия материального.
Юрий Владимирович, ваша реплика на этот
счет. Вы знаете, вот вы подняли, наверное, действительно следующую передачу, то, что вот я, к сожалению, очень не завидую судьбе детей, которые вот такие мамы делают. С одной стороны, прекрасно, мотивация, я все для ребенка, да, но с другой стороны, есть такое в психологии тема сепарации, да, это разделение. Если ее нет вовремя, и ты не держишь ребенка с каждым часом, с каждым годом чуть дальше, да, давая возможности и самостоятельности, умение работать в социуме, в коллективе. Его живет катастрофа. Вот именно тема буллинга будет присутствовать как раз, наоборот, 100%. Поэтому я призываю всем внимательно работать с детьми, но не до такой степени.
Юрий Оболонский был с нами, сопредседатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет». Ирина Смолярчук, клинический психолог, гештальт-терапевт. Господа, спасибо, что пришли. Ждем вас снова.
Спасибо вам. Спасибо.
Далее информационный выпуск. Потом Александр Асафов. Я до завтра с вами прощаюсь. В «Револьвере» встретимся в 11:05.